Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Елда Скрепостина. 8 февраля отмечался День российской науки. И сегодня вы узнаете, как в нашей стране поддерживают молодых ученых. Сегодня же прозвучит обзор культурных событий региона. Открывает эфир песня на чувашском языке о любви и счастье.
Хайырлы ирте. Сезне Татарстан сәлемле.
В День российской науки президент страны Владимир Путин вручил в Кремле премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год. В числе награжденных был и доцент Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Ирик Мухаммаддинов. Премия присуждена за разработку катализатора акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов. К кандидат технических наук из Казанского федерального университета Ирик Мухаммадинов разработал способ, который облегчает добычу тяжелой сверхвязкой нефти.
Мы предложили применять специально разработанные реагенты, так называемые катализаторы, которые закачиваются совместно с паром, и начинается процесс химического преобразования тяжелых компонентов нефти, а это смолы и асфальтены, и они начинают крекироваться, происходит разрушение этих тяжелых компонентов, и возрастает содержание легких компонентов из-за того, что отколовшиеся части этих тяжелых компонентов переходят уже в легкие светлые компоненты, фракции бензиновые и керосиновые. Вот тем самым снижается вязкость нефти, снижается молекулярная масса нефти, и на поверхность уже выходит более облагороженная, более легкая нефть. Сами катализаторы, они адсорбируются или прикрепляются на породе, происходит тем самым процесс уже химического преобразования тяжелых компонентов нефти. Поэтому эти частицы катализаторов не выходят вместе с нефтью, то есть мы говорим о том, что качество нефти не ухудшается, а наоборот, качество возрастает.
На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент России Владимир Путин похвалил Татарстан за хорошие результаты в жилищном строительстве и в других сферах.
Татарстан занимает у нас традиционно самые высокие позиции по всем основным показателям. Татарстан вносит серьезный очень вклад в развитие страны в целом, и в данном случае в строительную отрасль, своими показателями поднимает и показатели в целом, но что особенно хотел подчеркнуть, что специалисты, выходцы из Татарстана добились при, конечно, активном участии всего комплекса, без всякого преувеличения, выдающихся результатов в жилищном строительстве в прошедшем году. Самый лучший показатель за всю новейшую историю. Да и в советское время в России в целом таких показателей, по-моему, не было. Поэтому хочу вас поблагодарить за это, за кадровую работу, за поставку кадров на федеральный уровень, который решает важнейшую общенациональную задачу вот таким образом. Мы сегодня уже говорили о необходимости работы с кадрами. Вот в этом смысле Татарстан показывает очень хороший пример.
На платформе Агентства стратегических инициатив «Смартэко» Татарстан поделился своими успешными практиками, а их 33, 10 татарстанских практик уже реализуются в 14 регионах. Об этом сообщил РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов на заседании наблюдательного совета. РАИС Республики Татарстан Рустам Миниханов поручил правительству республики организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших от сильнейшего землетрясения. Вопросы по сбору гуманитарной помощи курирует заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлиева. Она во взаимодействии с генеральным консулом Турции в Казани координирует действия предприятий и организаций республики по формированию и сбору предметов первой необходимости. Сформирован специальный счет для желающих оказать помощь. Прошло заседание Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2024 году в Казани. Это инновационный проект, который сочетает цифровые технологии и физическую активность. В режиме видеоконференц-связи в заседании участвовал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что Татарстан – один из опытнейших субъектов федерации в части организации и проведения мероприятий, в том числе международного уровня. Первые «Игры будущего» планируется провести в марте 2024 года по 16 дисциплинам.
Поро ер пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламлар.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. По всей стране ведется большая работа по оказанию гуманитарной помощи участникам СВО и их семьям. Так, в регионах создаются комитеты семей воинов Отечества. Недавно такой комитет появился в Мариэл. В региональный штаб вошли родственники участников СВО, представители различных общественных и ветеранских организаций. Основная задача комитета – моральная и адресная поддержка семей воинов Отечества. Педагоги из Мариэл будут оказывать помощь своим коллегам из Донецкой и Луганской народных республик. Учителя, программисты и представители власти вошли в созданный в нашем регионе цифровой фронт. Полученный в пандемию опыт дистанционного обучения теперь может пригодиться педагогам вновь присоединенных территорий. Пока восстанавливаются здания школ, учителя должны продолжать свою работу. Сегодня это сложно сделать в непростых бытовых условиях и не самой качественной связи. Но жизнь в новых регионах постепенно налаживается. Цифровой фронт пока создал рабочую группу и разрабатывает так называемую дорожную карту – план последующих действий для помощи учителям ЛНР и ДНР. Глава Мариэл Юрий Зайцев провел рабочую встречу с генеральным директором Олимпийского комитета России Владимиром Сенгилеевым. Темой обсуждения стала возможность проведения в регионе соревнований всероссийского и межрегионального уровней по олимпийским видам спорта. Глава региона отметил, что в этом году Мариэл примет участников 30 всероссийских и 14 межрегиональных соревнований, в том числе по олимпийским видам спорта. Несмотря на то, что раньше чемпионаты, первенства и Кубки России по этим дисциплинам в Мариэл не проводились, регион готов к их проведению. У нас есть множество спортивных объектов, на базе которых ежегодно проходят различные соревнования. В регионе аккредитовано 58 федераций по 60 видам спорта, из них 25 олимпийские. Наши спортсмены входят в состав сборных команд страны. За первый месяц нового года из Мариэл отправлено на экспорт 161 партия животноводческой продукции и около 9 тысяч тонн кормов. Это на 30% больше, чем за этот же период прошлого года. При этом больше 8 тысяч тонн кормов и добавок отправлено в Беларусь, Киргизию, Узбекистан и другие страны. Почти 1500 тонн птицеводческой продукции экспортировано в КНР. В Мариэл в прошлом году восстановили больше 3000 гектаров леса. В районах республики проведены агроуходы за лесными культурами. Общая площадь составила 741 гектар. По информации Минприроды, за счет федеральных средств на неарендованных лесных участках проведено искусственное лесовосстановление на площади 42 гектара. Отметим, что лесовосстановление проходит в рамках региональной программы сохранения лесов нацпроекта «Экология». Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар. Сезне Башкортостан сәламләй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Волонтеры из Башкирии отправились в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения. Команда из 25 человек будет устранять последствия масштабного ЧП. Волонтеры взяли в командировку специально обученную собаку для поиска людей под завалами. Пес по кличке Торин неоднократно участвовал в спасательных операциях. Турецкая страна выразила благодарность руководству республики и неравнодушным жителям за поддержку. Всего в ближайшие дни в Турцию отправятся 80 спасателей из Башкортостана. 8 февраля отмечался День российской науки. В Башкирии ведущих ученых объединяет Академия наук. Они ведут исследования в разных сферах, в том числе в области химических и нефтегазовых технологий, медицины, математики, физики, истории, языкознания, экономики. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении двух ученых из Башкортостана. За вклад в науку орден за заслуги перед Отечеством получил сотрудник лаборатории Уфимского института химии Гумер Ишмуратов. Звание «Заслуженный деятель науки России» удостоен сотрудник лаборатории Института механики Владислав Шагапов. Глава региона Ради Хабиров принял участие в заседании коллегии Республиканской прокуратуры. Она входит в число ведущих в России и проводит большую работу по защите социальных, трудовых, жилищных прав граждан, заявил глава. В прошлом году надзорное ведомство выявило 90 тысяч нарушений законодательства, были приняты меры реагирования. В частности, удалось добиться погашения задолженности по зарплате, обеспечить детей-инвалидов лекарствами, а сирот жильем. Также удалось продвинуться в решении проблем обмана дольщиков. За два года число долгостроев сократилось в 3 раза. Минзем имущество Башкирии за прошлый год перечислило в бюджет региона 13,5 миллиардов рублей. Такие данные озвучили на коллегии министерства. В заседании принял участие Ради Хабиров. Он обозначил ключевые задачи, которые стоят перед ведомством. Это проведение инвентаризации земель сельхозназначения и ввод в оборот всей неиспользуемой пашни. В республике ее сейчас 165 тысяч гектаров. Также глава поручил перевести работу в цифровой формат и сократить сроки оказания услуг по кадастровой оценке. Ради Хабиров провел встречу с новым председателем Союза писателей Башкортостана Айгизом Баймухаметовым. Глава назвал творческую структуру авторитетной организации и предложил помощь по ряду вопросов. Стороны обсудили меры по повышению престижа профессии литературных работников. Регион готов поддержать Союз в реализации проектов, направленных на повышение культуры чтения и воспитание патриотизма. Также глава поручил начать капитальный ремонт здания Союза писателей. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Курасыв дона йортьяс. Тиянас чоламала Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Глава Коми Владимир Уйба принял участие в торжественной церемонии открытия универсального игрового зала в Микуне. Современный спорткомплекс соответствует всем стандартам для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований различного уровня. Работы по его возведению длились меньше года. Владимир Уйба отметил, что строительство спортивных сооружений в приоритете правительства Коми. В республике продолжается возведение еще нескольких таких объектов.
Буквально в этом году мы должны построить в Ухте зал единоборств. По сути, тоже очень большой будет спортивный комплекс. В Обьячево мы строим также спортивный комплекс. Тоже в этом году его должны вводить. Ну и в Троицко-Печорске мы строим ФОК. И потребность велика. И мы отвечаем на эту потребность сегодня вот такими замечательными спортивными объектами. И хочу сказать, что это для меня и для правительства Республики Коми приоритет. Поэтому и впредь строительным объектам будем уделять большое внимание и выделять на это средства.
Медицинские работники в Коми начали получать специальную социальную выплату. Деньги получили уже более 300 сотрудников. Новое пособие полагается медикам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, а также служащим станций и отделений скорой помощи. Размер пособия варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей, в зависимости от категории специалиста и вида организации. Комментирует руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда России по Коми Екатерина Ситкарева.
Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты. Средства перечисляются в течение 7 рабочих дней после того, как медорганизация сформирует и представит фонд «Реестр работников». Новая выплата медработникам финансируется из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых социальному фонду в качестве межбюджетных трансфертов.
В столице Коми впервые пройдут зырянские патриотические чтения. Проводить их планируется каждый год в феврале в рамках празднования Дня собора Коми святых. Тема этого года – «Герои не умирают». В мероприятии примут участие школьники, военнослужащие, прихожане и другие заинтересованные лица. Будут представлены доклады о героях и ветеранах Великой Отечественной войны, о женщинах-героях Коми, тружениках тыла и патриотах Зырянского края. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Дючись буреш, кредлы важечке удмур телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Ижевский электромеханический завод «Купол» усовершенствовал зенитный ракетный комплекс «Тор». Об этом рассказал заместитель главного конструктора предприятия Илья Рыков. Модернизация ЗРК призвана повысить эффективность установки в борьбе со снарядами, выпущенными из ракетных систем залпового огня «Хаймарс». По словам Ильи Рыкова, ранее специалисты завода не встречались с этим вооружением. На заводе были сделаны определенные доработки, и сейчас с этими целями работа идет более эффективно. Также отмечено, что зенитно-ракетные комплексы «Тор» успешно показывают себя в ходе СВО. Спецоперация серьезно увеличила загрузку оборонных предприятий Удмуртии. Объемы госзаказа существенно выросли. Это отразилось и на ситуации в промышленности в целом. По итогам прошлого года производство в республике выросло на 3%. По этому показателю республика заняла третье место среди регионов Приволжья. Изменение ситуации в оборонке и увеличение добычи нефти смогли снивелировать даже значительное падение выпуска автомобилей и медицинских изделий. Также рост обеспечили производство оборудования, продукции химической и металлургической промышленности. На Ижевском автозаводе готовится к запуску производства автомобильных комплектующих. Вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин сообщил, что автогигант решил обойти санкции благодаря запуску производства компонентов на Ижевской площадке. Цитата. «Мы за локализацию и развитие собственного, а главное независимого автопрома в стране, чтобы это был качественный продукт, который будет актуален не только на нашем рынке, но и на экспортных. На Ижевск у нас есть целый план развития на ближайшие полтора года, причем не только в плане выпуска автомобилей, но и комплектующих», – рассказал Дмитрий Костромин. В Ижевске появились молокоматы. Для Удмуртии это новинка, но некоторые горожане еще помнят молоковозы во дворах и очереди с бидончиками. Возродить традицию и напоить горожан деревенским продуктом решили киясовцы. Молоко закупают у фермеров, пастеризуют и загружают в молокомат. Молокоматы выглядят примерно так же, как киоски по разливу воды. Срок реализации такого молока 5 суток. Но менять бочку предприниматели обещают каждые 2 дня. Работают молокоматы пока в тестовом режиме, все оборудованы видеокамерами и установлены в оживленных местах. Только за первые дни работы ижевчане приобрели в них более 200 литров молока. Жительница Удмуртии Елена Максимова завоевала главный титул международного конкурса красоты «Миссис Вселенная», который проходил в столице Болгарии. Представительница России удостоилась этого звания впервые. Как рассказала Елена Максимова, конкуренция была очень жесткая. В конкурсе участвовало рекордное число девушек. Елене Максимовой 34 года, она мама двоих детей и владеет сетью языковых центров в Ижевске. А родилась она в деревне Гыя Кесского района. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата до вечки Вицьялга. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Президент России Владимир Путин подписал указ о поощрении госнаградами. Медали Луки Крымского удостоен заместитель главного врача станции скорой помощи Саранска Владимир Паршин. Без малого 40 лет назад он впервые переступил порог станции. Начинал фельдшером, теперь руководит диспетчерской службой по всей Мордовии. Медаль Луки Крымского вручена Владимиру Паршину за вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией. В Саранске состоялась рабочая встреча главы Мордовии Артема Сдунова с директором Александринского театра Сергеем Емельяновым. Он рассказал, что с начала 2022 года под эгидой Александринки создана Ассоциация национальных театров России, в которую вошел и Мордовский национальный драмтеатр, став активным участником всех мероприятий. Артем Сдунов и Сергей Емельянов обсудили возможность проведения Дней Александринского театра в Мордовии, в рамках которых с гастролями в республику приедут главные постановки, а также пройдут актерские мастер-классы, встречи с режиссерами и деятелями искусств театра. Два спектакля из Мордовии стали победителями регионального этапа конкурса «Театральное Приволжье». В номинации «Молодежные театральные коллективы» и студии победила студия «Стакан воды» МГУ имени Огарева с рыжей пьесой. В номинации «Детские театральные коллективы» и студии первое место занял арт-театр Саранской школы номер 27 со спектаклем «Спроси свою совесть». Теперь коллективы представят республику в окружном финале. Всего в конкурсе участвуют 28 спектаклей из всех регионов Приволжья. Ректор Мордовского университета имени Огарева Дмитрий Глушко награжден медалью за безупречный труд и отличие Минобрнауки России. С этим событием коллектив вуза поздравил глава региона Артем Сдунов. Он отметил, что за короткое время университет добился серьезных результатов. Реализуются программы «Приоритет-2030» и «Профессионалитет». Налажено сотрудничество с промышленными и сельхозпредприятиями. Новые лаборатории и центры создаются по перспективным научным направлениям – водородной энергетики, искусственному интеллекту и фотонике. В этом году в Мордовии появится специализированный учебный комплекс для детей «Автогородок». Городок укомплектуют знаками, светофорами, вело- и электромобилями, велосипедами и макетами сказочных персонажей. Будут работать павильоны и класс для теоретических занятий. Проект «Автогородок. Азбука ПДД» – победитель конкурса фонда президентских грантов. Ходокам Александру Гарину, Сергею Кожевникову и Даниле Мартынову из Мордовии присвоены спортивные звания «Мастера спорта международного класса». Все они воспитанники Республиканской школы Олимпийского резерва по легкой атлетике. На счету Гарина в минувшем сезоне серебро спартакиады сильнейших спортсменов и бронза чемпионата России. Сергей Кожевников в прошлом году выигрывал чемпионат страны и всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике. Данила Мартынов – победитель юношеских первенств и призер взрослого чемпионата страны по спортивной ходьбе.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мурянов. Здравствуйте. В Чебоксарах соберутся ведущие картофелеводы страны. 2 марта в столице республики откроется ежегодная межрегиональная выставка «Картофель». В программу включены конференции и круглые столы. Запланированы дегустации и демонстрация коллекции различных сортов картофеля. На сегодняшний день заявки на участие в выставке подали порядка 90 организаций из 20 регионов. Как сообщил министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, мероприятие соберет цепочку от производителя до покупателя, то есть подход к проведению соблюдение событий будет всесторонним. В числе участников сельхозтоваропроизводители, эксперты и специалисты, предприятия поставщиков семенного материала, минеральных удобрений, средств защиты растений, техника, оборудование. Также будет организована торговля семенным картофелем для садоводов и дачников. Стоит отметить, что специализированная картофельная выставка единственная в России. День рождения чувашского просветителя Ивана Яковлева отпразднуют в нескольких регионах. Решение о масштабном праздновании 175-летия было принято на коллегии Министерства культуры Татарстана, на котором присутствовали руководители профильных министерств Чувашии и Ульяновской области. Именно в этих регионах Иван Яковлев активно вел свою просветительскую деятельность. Как сообщила министр культуры Чувашии Светлана Каликова, старт 25 апреля.
В республике состоится торжественный вечер, посвященный Ивану Яковлеву. Мы приглашаем на этот вечер, на эту площадку регионов, с которыми связано тесно имя Ивана Яковлева, это и Ульяновская область, и Республика Татарстан с Министерством культуры. Этих регионов уже договоренность достигнута. Кроме того, у нас площадка будет в городе Москва организована. Мы планируем 27 апреля в Театре имени Пушкина провести мероприятие, куда мы пригласим и выдающихся деятелей, которые живут и работают в Москве. Это и, конечно же, наследник Ивана Яковлева.
Готовится и передвижная выставка, посвященная жизни и деятельности просветителя. Ее увидят не только жители Чувашии, но и соседних регионов. Артисты Чувашского драмтеатра порадуют зрителей спектаклем. Это далеко не все, что планируется к юбилейной дате. В программе десятки интересных мероприятий. В Чебоксарах состоится фестиваль вышитых карт регионов России. Проект, родившийся в нашей республике, вдохновил ряд регионов на создание собственных карт. Мастерицы Белгородской и Курганской областей, а также Камчатского края уже закончили работу над своими полотнами. А рукодельницы Рязанской области только недавно взялись за иголки. Но до августа, а именно тогда власти Чувашии планируют провести фестиваль, время еще есть. На нем каждый желающий сможет, как говорится, прикоснуться к шедеврам народного творчества из разных уголков нашей страны. Кстати, следует напомнить, что на Красной площади в Чебоксарах создадут музей вышитой карты России. Инициативу поддержало Министерство культуры страны, и проект выставочно-экспозиционного павильона уже готов. Николай Мурянов, Чебоксары.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. В начале информационного блока мы уже сообщили о вручении казанскому ученому премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год. А сейчас узнаем о поддержке молодых ученых на региональном уровне. Более 300 молодых ученых получили поддержку, став обладателями особого гранта главы Республики Башкортостан. Многие научные сотрудники университетов получили возможность стажироваться в ведущих вузах страны и мира. Кроме того, средства гранта предназначены для улучшения жилищных условий специалистов. Тему продолжит Александр Калинченко.
Не скоро человечество соберется к ближайшей черной дыре. Долго, дорого, опасно. Да и зачем? Ученые уже почти все посчитали.
Если мы пустим два пучка света по орбите в противоположные стороны, то они вернутся к источнику света в разное время.
О чем было известно еще 100 лет назад. Так называемый эффект Саньяка давно измерен и для нашей планеты. Пучки света возвращаются с разницей 414 наносекунд. Но то был эксперимент. Ученым же, который смог получить этот результат одними лишь вычислениями и даже применить их для условий сверхмассивной черной дыры, стал молодой доцент кафедры физики Башкирского педуниверситета. Рамис Каримов занимался этим 5 лет, написал десятки научных публикаций и защитил кандидатскую. Работа стала еще одним шагом к дальнейшему развитию теории гравитации.
Есть некие модифицированные теории гравитации, которые как-то оптимизируют общую теорию относительности, то есть путем добавления некоторых параметров. Их нужно как-то ограничивать. Один из способов разработали мы. Наш способ назывался ограничение модифицированной теории гравитации с помощью эффекта Саньяка.
Работа молодого ученого получила признание в научном мире. А еще Рамис Каримов стал одним из 10 научных сотрудников университета, которые были удостоены гранта главы Республики Башкортостан.
Конечно, была радость и захотелось работать по-новому, то есть с новыми силами и еще с большим энтузиазмом.
А ведь средства гранта в 2 миллиона рублей были предназначены даже не для исследований. Мера поддержки молодых ученых направлена на улучшение их жилищных условий. Рамис, как и десятки других его коллег, получил возможность наконец-то попрощаться с университетским общежитием. Другое направление гранта главы Башкортостана – это возможность стажировки в ведущих научных центрах России и мира.
В этой мере поддержки фактически мы, наверное, пионеры в России, особенно в части жилья. Это показывает, наверное, отношение главы региона, что действительно наука – это приоритет. приоритет. А в науке кто самый главный? Это человек, да? То есть его потребности. Поэтому для них и социальные меры поддержки, там, в ближайшие 3 года будет возведен кампус мирового уровня в Уфе.
Будет когда-нибудь возведена и эта высотка. Как и многое в науке, квартира Рамиса Каримова существует пока только в теории. Дом достроен до 5-го этажа, а жить и обзаводиться семьей ученый планирует на 26-м. Купил квартиру под самой крышей, чтобы к звездам поближе.
В стране продолжаются акции в помощь бойцам СВО. О том, как своим помогают на севере, в материале нашего корреспондента из Сыктывкара Марии Лапиной.
Районы Коми продолжают поддерживать своих бойцов, принимающих участие в спецоперации на Украине. Здесь собирают средства на технику, например, тепловизоры, готовят материнские посылки ко Дню защитника Отечества, устраивают благотворительные концерты и ярмарки, средства от которых также идут на помощь воинам. Кто-то вяжет носки, кто-то мастерит окопные свечи, а кто-то даже стрижет своих домашних питомцев, чтобы изготовить греющие пояса из собачьей шерсти. Необычным делом заняты и наши соседи. Жительницы Ямала. Ради заботы о мобилизованных они уже 2 месяца готовят вкусную и полезную еду – сухие супы. Все по рецепту всероссийского проекта «Полевая кухня». Подробности у нашей коллеги Зули Османовой.
Каждый овощ при сушке уменьшается минимум в 10 раз. Мария Ещенко 2-е сутки заготавливает картофель, трудится вечером после работы. Виктория Лось тоже вышла в ночную смену. Ее производственный цех также в квартире. Ежедневно с мужем закладывают в сушилки 40 килограммов нарезанных овощей. И этот процесс длится уже 2 месяца. Часть женщин работает у себя дома. Уже готовый материал доставляют в 1 квартиру, где идет фасовка. Задача 2-й бригады – составить для сублимированного супа смесь по рецепту в строгих пропорциях. Далее разложить по пакетам.
Прошло вроде как 2 месяца, а такое ощущение, что уже полжизни я этим занимаюсь. И та команда, которая рядом со мной, тоже я их знаю уже 1000 лет. И вот если меня сейчас спросить, а как собралась команда, откуда пришли эти люди, вот честно, я даже не могу вспомнить. И люди, которые, может быть, ждали этого момента реализовать себя действительно для помощи бойцам, они откликнулись моментально.
Покупают овощи сами женщины и сотни участников волонтерских движений. Их в городе несколько. Пока в сушеном меню несколько наименований. Харчо, суп овощной с рисовыми и гречневыми хлопьями, каша с яблоками. Но лидирует, конечно, борщ.
Все, кто побывал здесь, обязан попробовать ямальский борщ. Ну и я не исключение. 10 качественных компонентов сделали свое дело очень вкусно. Только вот не понимаю, на чью готовку похоже больше. На мамину, бабушкину или детсадовскую. Кажется, все-таки больше на бабушкин суп.
Очень важный компонент – мясо. Пока в фирменном борще курица, но чтобы суп действительно был ямальский, скоро будут добавлять оленину.
У нас есть вот уже какое-то количество высушенной оленины. Девочки купили. Тоже насушили, да, сами купили сами. Оленину, да, сами купили, отварили ее, прокрутили через мясорубку и высушили.
Сухую смесь, кстати, достаточно настоять 10 минут в кипятке, и сытная полезная еда готова. В одних пакетах по 3 порции, в других по 5. У бригад активисток есть сырье, кухонные комбайны, несколько сушилок, но очень не хватает рук, чтобы увеличивать объемы. Пока девушкам приходится работать по 12 часов в сутки.
Обычный день у нас подъем в 6, сбор в садик, в школу. Все, потом открываем 9 штаб. До 6 в штабе, потом в садик, тренировки, дома сушка, уроки. Ну, в 3 часа день заканчивается, ночь. Пока идет спецоперация, мы как бы обязаны выдержать. И на достигнутом не останавливаемся. Будем до победного.
Холодной зимой вкусный борщ насытит и подарит тепло домашнего очага. В ближайшее время очередная партия ямальских супов отправится на передовую.
Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
В Мордовии реализован всероссийский просветительский проект «Национальная театральная школа». Все это удалось осуществить благодаря поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив. Тему продолжит моя коллега Ирина Колесникова.
Здравствуйте! В столице Мордовии прошла первая в этом году образовательная резиденция всероссийского проекта. Директор Александринского театра Сергей Емельянов поблагодарил главу региона за поддержку, оказанную в проведении мероприятия. Александринский театр – старейший национальный театр России. С 2020 года носит статус Национального драматического театра России. Сергей Емельянов рассказал, что с начала 2022 года под эгидой Александринского театра образована Ассоциация национальных национальных театров России, в которую вошел и Мордовский национальный драматический театр, став активным участником всех мероприятий.
Те усилия, которые вкладывает в эту программу Александр Инко, те усилия, которые вкладывает в эту программу Петербургский университет, ГИТИС, Петербургская театральная академия, они увенчаются успехом. Я надеюсь, что мы узнаем о представителях, о выпускниках Национальной театральной школы в Мордовии, как о тех людях, которые в скором времени будут работать на каких-то интересных позициях в театральном сообществе Мордовии. И не только Мордовии.
Трехдневный образовательный интенсив объединил более 40 деятелей культуры и искусств Мордовии. В качестве преподавателей выступили ведущие эксперты страны. Ежегодно дни Александринского театра проходят в Москве и в нескольких городах России. Сергей Емельянов отметил, что в 2024 году планируется проведение театральных дней и в Мордовии. Идею поддержал глава республики Артем Сдунов. Значимость участия в проекте подчеркнула министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина.
Это событие, которое позволит нам найти интересные идеи, мысли, которые позволят нам сотрудничать с этим удивительным, известным и, собственно говоря, таким брендовым театром России.
Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Он стал востребован в регионах страны. Участники школы имеют возможность перенять опыт и познакомиться с новыми подходами в управлении, отметил сенатор Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Мордовии, председатель Ассоциации финно-угорских народов России Петр Тултаев.
Приехали к нам и предоставляют очень хорошую возможность получить знания и возможность взглянуть на свою работу, на свою деятельность со стороны глазами профессиональных экспертов.
Для представителей культурной сферы Мордовии это уникальная возможность набраться опыта и пообщаться с профессионалами. В этом уверена и заведующая литературно-драматической частью Мордовского национального театра Оксана Белкина.
Нам нужно идти в ногу со временем и в театр привносить что-то новое, какие-то новые проекты. А Национальная театральная школа как раз об этом. Какой театр сегодня, как он меняется и как нам, работникам театра, нужно на это реагировать.
Артем Сдунов и Сергей Емельянов обсудили также возможность проведения Дней Александринского театра в Мордовии. Стороны выразили обоюдное желание, чтобы первый шаг, сделанный Мордовией и Александринским театром, стал началом долгого и плодотворного сотрудничества. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В Мариэл сняли фильм об известном марийском краеведе Тимофее Евсееве. Проект «Евсеев. Признание ценою в жизнь» стал победителем конкурса документального кино «Россия. Взгляд в будущее» в номинации «Культурный код». О том, как проходили съемки фильма, узнавала корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Собранные Тимофеем Евсеевым более века назад этнографические коллекции и рукописные материалы составляют золотой фонд марийской традиционной культуры и значимы не только для марийского народа, но и для всего финно-угорского мира. И неудивительно, что именно Тимофей Евсеев стал главным героем фильма, который снял наш земляк Андрей Огородников. 9 месяцев шла работа над картиной. За это время был проделан колоссальный объем работы, итогом которой стал 25-минутный фильм, рассказывает режиссер Андрей Огородников.
Был собран весь материал, который хранится на данный момент в Республике Мариэл. По жизни Тимофея Евсеева мы проанализировали всевозможные статьи на иностранных языках. Это было очень интересно, потому что мы анализировали его почерк, какой характер у него мог быть, какие-то воспоминания о его близких, родственниках или научных сотрудников. И из этих крупиц мы попытались собрать его образ и воплотить его на экран. То есть помимо повествования о жизни и реализации ключевых событий жизни Тимофея Евсеева, между ними мы оживляем музейный экспонат, собранных им самим. Это могут быть и детские хороводы с живописными работами, это может быть и прочтение его фольклорных материалов около озера, то есть различные такие метафоры, которые во многом отображают его многогранную судьбу.
Уникальность этого фильма как раз в том, что экспонаты были вынесены за пределы музейных стен, а это более 500 различных предметов из фондов Национального музея Республики Мариэл.
Это было уникально, удивительно и Достаточно сложно. То есть у нас на каждый съемочный день было расписано, какие экспонаты вывозятся, кто их сопровождает. Mm-hmm. То есть каждый раз, когда мы вывозили какой-то предмет, нас сопровождал хранитель фонда Национального музея.
Да, и хранители фонда тоже входили в состав съемочной бригады. Вообще в титрах фильма числится более 300 человек. Помимо профессиональных актеров, в нем снялись и обычные деревенские жители.
В этом большая им благодарность и поклон, потому что вот эту естественность, вот эту культурную, которую нельзя переиграть или как-то сыграть иначе, мы могли достичь с помощью данных людей. Это очень сложно будет заметить на экране, потому что все настолько вжились в этот кадр. Это очень был интересный опыт.
А еще обычные жители как могли помогали съемочной бригаде.
У нас в фильме было несколько кадров, где была задействована лошадь, которая должна была вести телегу. Это было достаточно тяжело найти такую лошадь, потому что в наше время, это уже прошлый век, в основном лошадь не используется в хозяйстве. Но мы очень рады, что откликнулись жители республики. Правда, пришлось ввести лошадку из другого района, непосредственно в иной район, где мы снимали. Но это того и стоило, и я думаю, никто не был ничем обделен. Я думаю, это привнесло своих красок и некоторую такую красоту, поэтичность в наш фильм.
Съемки фильма велись практически во всех районах республики. Места были выбраны не случайно. Здесь проводил свою активную экспедиционную этнографическую работу сам Тимофей Евсеевич. И порой, чтобы максимально реалистично воссоздать в кино картину того времени, приходилось решать непростые задачи.
Заранее выезжаем на локации выбранные, чтобы удостовериться, что ничего там не изменилось. И нам так понравился водоем на горе Карман-Корок, что решили там снимать. И за несколько дней до начала съемок мы решили проверить, все ли там нормально, ничего ли там не обрушилось, дерево не срубили ли. И так выяснилось, что вот этот водоем прекрасный обмелел. Надо было принимать решение, либо мы ищем другую локацию, либо снимаем как есть. Но так как нам очень понравилось данное место, которое объединяет в себе какую-то такую дремучесть и красоту, я решил, как режиссер, что давайте мы этот водоем воскресим, точнее, мы его возобновим. Художники, постановщики Иван Богомолов и Сергей Таныгин были этому очень рады, этому новому вызову. Поэтому с помощью местных жителей, ближайших деревень, мы нашли водовозку и человека, который смог нам помочь этот водоем восполнить. То есть было порядка 10-15, наверное, выездов.
И все это ради трех небольших кадров в фильме. И таких задач, которые требовали нестандартных решений, было немало. Чтобы соблюсти историчность, была задействована большая команда научных сотрудников. Кстати, благодаря фильму были собраны дополнительные материалы о Марийском краеведе. Например, во время одной из съемок внучке Евсеева были переданы его рукописи, о которых ранее нигде не упоминалось. И, конечно, этот момент тоже вошел в фильм, как и темная сторона его жизни.
Вообще судьба, трагичность очень иронична, я бы посчитал, потому что действительно человек, воспевавший историю культуры марийского народа и в дальнейшем быть приговорен к высшей мере наказания за то, чем он занимался, за связь с финскими научными деятелями. Вот эта трагичная история его судьбы, как она развивалась, и как его поступки привели к этому. И здесь мы не ставим какую-то определенную точку в нашем повествовании и какой-то субъективный взгляд на его жизнь. Мы подходим к нашей истории о его жизни с разных сторон, и поэтому мы оставляем зрителю решать, как оно могло быть и было ли на самом деле.
А в Татарстане готовятся к завтрашней дате. 13 февраля исполнится 150 лет со дня рождения великого русского баса Фёдора Ивановича Шаляпина. И в Казани, где и родился артист, пройдут различные мероприятия, говорит вице-премьер Татарстана Лейла Фазлиева.
Безусловно и безоговорочно, Шаляпин – это великий русский певец, это человек, который внес неоценимый вклад в развитие не только музыкального искусства, оперного искусства, но в развитие отечественного, мирового искусства. Это человек, о котором всегда, во все времена, вне зависимости от геополитической обстановки, говорят с пиететом, отдавая дань его невероятному таланту, его невероятной трудоспособности, его человечности. В связи с этим и с тем, что 2023 год – это год 150-летия Федора Ивановича Шаляпина, учитывая его выдающийся вклад в развитие мировой и отечественной культуры. Была утверждена эта памятная дата, образован оргкомитет, и оргкомитет разработал совместно с министерствами, ведомствами план проведения основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина.
Подробнее о программе «Шаляпинских дней» министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
Есть как мероприятия музыкальные, как музейные. Есть цикл мероприятий, связанных с увековечением имени Федора Ивановича Шаляпина в нашем городе, в нашей республике. А именно это установка бюста на фоне кованого панно. Это у нас планируется реализовать в июне, летом, в День русского языка. А, соответственно, открытие мемориальной доски мы все-таки планируем уже реализовать в феврале по адресу Пушкина 10 во флигеле, место, которое связано с рождением великого певца. Конечно же, есть и мероприятия. У нас традиционное это вручение стипендии Федора Ивановича Шаляпина. Мы сегодня уже включили в план. Сейчас разрабатывается положение еще и о премии. Надеюсь, что этот проект он также будет реализован. И это мероприятие найдет достойное освещение, в том числе и в средствах массовой информации. Но я хотела бы сказать еще вот о чем. Как правило, мы говорим о каких-то разовых акциях, но надеюсь, что все-таки те люди, которые прилетают сегодня в Казань, вы обратили внимание, что уже сейчас в международном аэропорту Казани, и спасибо им за это, идет партнерский проект с Национальным музеем Республики Татарстан, и фотовыставка развернулась в проходе, который ведет от телетрапов к выходу в город. Поэтому я думаю, что любой житель Казани, он сегодня, прилетая к нам, встречается с образами Федора Ивановича Шаляпина, и там же, я знаю, что есть еще и портреты Горького, все-таки у нас Горькому тоже в этом году 155 лет. Ну и, соответственно, все гости, которые к нам прилетают, они лишний раз могут убедиться в том, что наша земля – это земля, которая связана с именем очень большого количества известных, почетных, знаковых личностей в истории культуры и искусства не только нашей земли, но и всего мира.
Одно из центральных событий – оперный фестиваль имени Федора Ивановича Шаляпина. Он проводится в Казани с 1982 года, говорит Рауфаль Мухамедзянов, директор Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Муса Джалиля. На сцене этого театра и проводится фестиваль.
Вот 41-й фестиваль. Вы представляете, это 41 год, ни одного года не нашлось причин, чтобы это отменить. Это какая-то такая уже последовательность, осмысленная. Даже во времена таких сложнейших, когда реконструкция театра происходила, каждый год мы славим этого выдающегося человека, который родился в нашем городе. Конечно, без поддержки нашего правительства, вот этой вертикали власти, которые, министерства все, которые существуют, я вам скажу, это немыслимо было просто. Это ментальность прежде всего, понятие. Потому что когда мы начинали в 82-м году, это имя не было таким. Более того, очень двоякое мнение существовало. И вот уже страна поменялась. И тем не менее, русский человек остался русским. И посмотрите, на сегодняшний день, я вот часто задавался, ведь в тот момент, когда пришла вот мысль проводить фестиваль, я вам скажу, что народ не ходил в этот момент в театр. Вот кризис был, это с 76-го по 81-82 годы вот шло такое. В театре людей не было просто. И что было делать вот молодому директору тогда? Конечно, я и не помышлял, что это выльется в такое движение. Просто задача была привлечь. Причем, я вам скажу, репертуар был такой, на жаргоне нафталинный, я вам скажу. Старый спектакль, то есть спектакль 56-го года выпуска. Мы даем в 82-м году спектакль «Князь Игорь» аж в 56-м году выпускался. Его там перелицовывали. И С первых же дней неимоверный интерес публики. Это только связано в народе, значит, хотим мы этого или не хотим, а существовало вот это магическое воздействие магическое имя Федора Ивановича Шаляпина. Глубоко символично, поверьте, через год исполняется 150 лет театру. Тоже любопытная вещь. Когда я пришел в татарский театр оперы и балета, как будто раньше театра не существовало, то есть год создания 39-ки. Но тогда можно было по этой логике зачеркнуть всю историю вообще развития. Любого дела. Но почему? Второе здание-то сгорело в 19-м году только. Исполняется 150 лет через год. Шаляпин рождается на год раньше. Он, конечно, выступил в 99-м году. 4 вечера было. Это 3 спектакля: «Фауст», «Русалка», «Жизнь за царя». И концерт он давал в театре, именно в театре. Возвращаясь к сегодняшним дням. Вы знаете, у меня мысль была, ну с чего начинать фестиваль? Понятно, мы представили сейчас лучшие наши спектакли, где есть и русская классика, и зарубежная классика. Я сознательно привлек 2 флагмана нашего, это ведущих театра, Мариинский и Большой театр. Мы представляем русскую оперу «Хованщина» и концерт с Большим театром, где оркестр принимает участие именно Большого театра. Солисты и нашего, и Большого театра. Мы договорились с Уриным, что если нам нужно привлечь еще певцов, потому что концерт мы выстраивали не по принципу от наличия конкретных отдельных певцов, а все-таки какая-то такая сквозная тематическая вещь должна существовать. Вот в данном случае, вот по данному конкретному юбилею, исходя из этого, конечно, мы привлекали и певцов из других театров, это естественно. Представительство вообще певцов, практически все театры Москвы, Петербурга, все представлены. Станиславский, Большой, Мариинка, Михайловский, Санкт-Петербург опера, Новые оперы, Геликон опера, Екатеринбург. Страны такие, лишь лежащие наши. Казахстан, Грузия, Азербайджан, Белоруссия. Не то, что мы так вот получилось. Мы работаем с контингентом артистического состава определенного класса, который отвечает нашей определенной эстетике, с которой мы соглашаемся, которую мы принимаем. И поэтому вот такое представительство получилось на сегодня. У меня возникал вопрос, как, чем открыть фестиваль? Я долго думал, ведь средств тоже достаточно ограничено на постановку спектаклей. Я имею в виду в год у каждого театра. Естественно, когда ты ставишь спектакль, ты думаешь, кого, чтобы жизнь этого не только посвящена была какому-то юбилею, всегда это спектакль жизни, чтобы было этого дальше. Думаешь, чего у нас еще нет? Ну, у нас, конечно, много еще чего нет. Но в данном случае я остановился вот выбор на 2 спектаклей. Или Иоланду Чайковского, или Севильский цирюльник. И вот, листая просто канал Меца, смотрю, это было года полтора назад, показывают театр Ля Фенича в Венеции. Идет Севильский. Такой в хорошем смысле традиции. А культура назвала наш театр как-то в последних фильмах. Они выпускали фильмы в нашем театре и назвала «Эволюция классики» и «Просвещенный консерватизм». Вот направление художественной программы. «Просвещенный консерватизм».
Заглянем на премьерный спектакль «Севильский цирюльник» Россини в постановке итальянского режиссера Джузеппе Мараси. Зритель в восторге.
Если честно, то действительно очень интересная постановка, и музыка Россини сама по себе очень такая жизнерадостная. Очень интересно увидеть, что Большой театр сделал именно как идею, и поэтому нам интересно, спасибо.
Обычно оперы все-таки не очень счастливые концы, а вот здесь вот такое вот жизнеутверждающее настроение.
Ну, это же «Севильский цирюльник». Я думаю, что история будет такая очень жизнеутверждающая сама по себе. И, скорее всего, наверное, нас всех, зрителей, ждет какой-то сюрприз в конце.
Спасибо большое.
Спасибо.
С первого действия. Как вам постановка?
Ну, на самом деле, всегда приятно видеть старых добрых знакомых. В данном случае это персонажи этой оперы. Мне понравилось, потому что, в общем-то, уровень нашего оперного театра, он достаточно высокий, и поход в оперный театр, а я в него хожу с детства, в общем-то, с каких-то 80-х годов еще страшно вспомнить. Это всегда особое удовольствие, это какая-то традиция, мне кажется, для казанцев. Поэтому, что можно сказать, только чистая радость от этого действия и хорошее настроение.
Спасибо большое, приятного просмотра. Первое действие, как вам?
Отлично, очень быстро, но очень насыщенно и ярко.
Мне тоже очень понравилось, и хочется возвращаться. Шаляпинский фестиваль, он все-таки незабываемое мероприятие, и с удовольствием мы на него ходим.
Ну, каждый год стараетесь?
Стараемся, да. Каждый год. И на этот раз мы даже не один раз пойдем.
Как вам цивильский цирюльник? Вот своей жизнелюбием, своей жизнерадостью.
Заряжает нас тоже.
Я, на самом деле, впервые сивильского цирюльника смотрю. Меня очень впечатлило. Фигура тут, фигура там.
А где фигура, там всем.
Да, все здорово.
Спасибо большое.
Спасибо.
Фестиваль продлится до 28 февраля. Ну а главное событие, конечно же, завтра, 13 февраля, в день рождения Шаляпина. Слово заместителю генерального директора Национального музея Республики Татарстан Светлане Измайловой.
Наш город уникальный, он имеет музей, который представляет наследие Федора Ивановича Шаляпина. И часто наш музей Горького и Шаляпина называют музеем двух друзей, поскольку там после реконструкции созданы действительно две полноценные экспозиции Горького и Шаляпина, да, которые объединяют любовь к Казани, сохранение памяти о Казани. И поэтому этот музей каждый раз готовит новые программы. Он является признанным авторитетом среди шаляпиноведов России. Я могу сказать, что один раз в два года проходят шаляпинские чтения, куда приезжают известные ученые, исследователи, краеведы. В этом году, 12-14 марта, состоится Всероссийский форум, который соберет и шаляпиноведов, и горьковедов. Ну вот, как уже было сказано, мы готовимся к юбилею, начали еще в 22 году. Всех гостей и жителей Казани встречает наша выставка, которая создана в зале прилета. Представлено 36 уникальных фотографий. Среди них первые казанские фотографии Алексея Пешкова и Федора Шаляпина. На этих фотографиях можно увидеть и приезд Шаляпина в 1912 году в Казань. И я хочу отдельно отметить, что здесь сделан акцент не только на профессиональные фотопортреты, но и представлены любительские фотографии, которые знакомят с нашими земляками во время дружеских встреч в кругу родных, во время прогулок и поездок в другие города России. Наша программа традиционно 13 февраля начинается с мероприятий приношения Шаляпину, с богослужения в Богоявленском соборе, где был крещен маленький Шаляпин. И традиционно эта программа включает выступления наших гостей, представителей всех структур нашего города. И, конечно, продолжением этого торжественного мероприятия является пешеходная экскурсия по шаляпинским местам. Но вот я хочу отметить, что пешеходный маршрут отмечает в этом году 75 лет. Впервые он проводился в 1948 году, когда были живы еще те современники, которые помнили и видели Шаляпина в период его приезда в 1912 году. Традиционно в этот день в музее Горького и Шаляпина проходят новые презентации и программы. И я хочу сказать о том, что в этом году мы представляем сразу две выставки. Первая выставка представляет работы художников Союза художников Республики Татарстан. И второй значимый проект, который вошел в программу республиканских мероприятий, это совместный проект музея Горького Шаляпина с Государственным центральным театральным музеем имени Бахрушина из Москвы под названием «Шаляпин 3Т. Труд, творчество, талант и вдохновение». Музей Бахрушина имеет большую коллекцию, более 6 тысяч единиц хранения, и часть этой коллекции будет представлена в Казани впервые. Среди предметов – личные вещи Шаляпина, детали и комплексы костюмов Шаляпина. Можно будет увидеть эскизы костюмов и театральных декораций к постановкам спектаклей. Это работы очень известных художников Серова, Поленова и многих других. Кроме того, большой блок составит те документы, афиши, программы, которые показывают гастроли Шаляпина по странам и континентам. Америке, Европе, Австралии, Японии. И составной частью станут как раз и те предметы из шаляпинской коллекции, которые сейчас находятся уже в фондах музея Горького. Так что выставка будет очень интересной. Продлится она с 13 февраля по 13 июня.
Продолжаем знакомиться с новостями культуры. Теперь отправимся в театр в Чувашии.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Муленов. И говорим мы сегодня о театре кукол. У нас в год педагога и наставника свой год, год счастливого детства. На события он очень насыщен, десятки и десятки проектов запланированы. А нам, говорил директор кукольного театра Елизавета Абрамова, сам Бог велел окунуться в его атмосферу и работать, уже засучив рукава. Мы 8 лет работаем с особенными детьми. Нынче у нас 7 проектов для них, особенные проекты для детей. Есть у нас такая студия, особая, разные, равные. Она сама идет в дом к детям.
Сейчас жизнь идет настолько стремительно и настолько быстро пролетают эти года, что выделить что-то очень сильно главное как-то не совсем и получается, потому что главное оказывается все. Из всего такого более значимое для нашего театра, конечно же, это наши фестивали. У нас их 2, мы проводим их сами на нашей площадке. Это особенный фестиваль для особенного зрителя, одинаковыми быть нам не обязательно, который мы провели в 22-м году в 7-й раз, и «Карусель сказок», который провели в 3-й раз. «Карусель сказок» – это профессиональные для театров кукол, особенно это для того, чтобы посвятить его особенным детям. И вот особенность 22-го года, что мы поняли, в каком формате нам нужно проводить особенный фестиваль. Как можно больше нужно инклюзии, как можно больше нужно привлекать деток с особенностями разными развития. И вот это как раз инклюзия, когда они внедряются в наши постановки, в открытие, в закрытие нашего фестиваля, в экскурсии, которые проводят. Оказывается, детки эти особые, они очень много умеют. И поэтому мы все это дело, конечно, будем включать в наш фестиваль. Это вот будет показательная такая площадка для практически всех тех гостей, которые приезжают или участвуют на нашем фестивале. Особенно, конечно, это касается как раз поволжских регионов, потому что участники нашего фестиваля постоянные. Это обязательно Башкирский театр кукол, Мордовский театр кукол, Марийский театр кукол, татарские театры несколько. Насколько нам близки наши друзья, настолько мы делимся. Это обмен, инклюзия и профессиональные постановки, созданные в профессиональных театрах для таких детей. Вот это особенно важный вывод, который мы сделали в 2022 году. Если сделать плавный мостик от итогов 22 года и планов на 23-й, год счастливого детства, говорит о том, что мы уже заточены за то, чтобы репертуар детям посвятить. Особенность 23-го года заключается в том, что появился такой ресурс, как «Пушкинская карта», и поэтому наши постановки, вот уже 6 постановок создано для более взрослых детей. И в 23-м году появится одна постановка по государственному заданию и одна постановка по специальному проекту Федерального театра детям, которая посвящена будет уже более взрослым детям. Это будет первая постановка «Король Лир». Вторую раскрывать тайну не буду. Всего у нас будет в этом году 7 постановок, 2 для более взрослых детей, а остальные-то 5 для маленьких. Поэтому детей ждут очень много сюрпризов. И один из них особенно появится в Новый год. Это будет спектакль в 3D-технологиях.
Мы приглашаем постановщиков извне откуда-то. Вот почему? С какой целью?
Любому творческому коллективу очень интересно работать с разными режиссерами. Просто раньше не было такой финансовой возможности, а теперь она появилась. Слава Богу, что сейчас особенно детские театры регулярно, ежегодно финансируются хорошими миллионами. Согласно этим федеральным проектам, мы получаем и оборудование, и приглашаем достаточно дорогостоящих режиссеров. А эти режиссеры – это штучный товар, особенно в нашем жанре, поэтому появилась так называемая финансовая возможность. Да, и актеры у меня выросли в этом плане, потому что они занимаются с другими актерами. И нам самим интересно, и зрителям нашим интересно смотреть спектакли, которые совершенно абсолютно разные по стилю, по жанру, по режиссерской экспликации, по техническому оснащению. А это можно обеспечить только работой разных людей. Поэтому разные режиссеры.
А труппа ваша как это воспринимает? Вы это понятно, да, вы руководитель.
Они счастливы. И когда они возвращаются уже к привычному нашему формату, к нашим привычным местным режиссерам, и это тоже счастье, потому что смена одного и другого – это все время совершенствование. Один требует режиссер одних вот таких навыков и знаний, другой других знаний. Мы когда возвращаемся в домашний свой формат, это тоже такой, это не отдых, это просто, ну, как ты приехал домой после поездки, и у тебя тоже есть какие-то заботы, да? Ты там делал какую-то работу, домой приехал, у тебя тоже заботы, но непривычные и более приятные. Вот при этом, я думаю, такая ассоциация существует.
Вы 25 лет во главе театра. Какая была история ваша стартовая, и вот что сегодня имеет театр?
Но эта история, конечно, интересная, потому что уже многим известно, что у меня по первой я профессии инженер-строитель, и всегда говорю о том, что более точная профессия управленца, скажем так, в какой бы это сфере ни было, оно дало мне возможность и большее понимание того, как четко выстроить процесс административный, то есть как обеспечить творчество. А уже когда при нашем Институте культуры Чувашского государства я закончила, тоже высшее образование получила как менеджер социокультурной деятельности, мне стало понятно, что менеджер социокультурной деятельности должен обеспечивать творчество. И вот это становление за 25 лет, это мои университеты.
Да? Это вы построили театр, это да, сейчас
да,
работаете.
Да, как строитель, естественно, я за этим прослеживала и привлекала соответствующих специалистов, и сама видела, как это можно будет сделать в маленьком, компактном, существующем здании, вписанном, сделать максимум удобств для цехов, для актеров, там гримерки увеличились, ну, масса всего того, что нужно было сделать. Не хватает, но это как бы мы в поиске. Отдельного здания не построишь, но, тем не менее, какие-то вопросы, в том числе складского характера, мы сейчас решаем, не хватает уже. Спектакли стали огромные, большие, декорации ходят очень много, это не раньше такие маленькие, небольшие группы спектаклей. Поэтому все решаемо. За эти 25 лет мне помогает моя первая профессия, потому что наш институт нас учил как специалистов широкого профиля.
Такой вот интересный был у нас в гостях человек, заслуженный работник культуры Чувашии Елизавета Ариевна Абрамова. И говорили мы о детском театре, Чувашском театре кукол.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго.